В этом месте любитель музыки бурный, искристый и узорчатый. Сколько же можно гнать это музыкальное железо? На что мы ответим, друзья, что не в железе, а просто взявшись за тело и найдем нас. Нет темных мест на истории группы. Обусуйте телефон полностью со всех сторон и создать изверху. Неизвестно пока, во сколько передач выльется наша серия, сколько чушек чугуна выйдет из расплава. Но уже видно, что все предыдущие рекорды будут перекрыты. Что ж, торопиться нам некуда. У нас впереди жизнь, или, по крайней мере, полжизни. Приступим. Но сначала очередной выпуск «Рок-хроники». В мае 1973 года группа Deep Purple была награждена за пластинкой за «Made in Japan» в Японии. 1977 года группа Emerson, Lake и Palmer начала самые пышные в истории рока гастроли, отправившись в турне с антуражем 125, включая симфонический оркестр 70 музыкантов. 31 мая, день рождения в Англии, в 48 году Джона Бонами, барабанщика группы Led Zeppelin. 1 июня, день рождения в 47 году в графстве Мидлсекс Рона Вуда, гитариста группы Rolling Stones. 2 июня 41 года, день рождения в Лондоне Чарли Уотса, барабанщика и одного из основателей группы Rolling Stones. 3 июня, день рождения в Англии Иэна Хантера, певца, композитора и гитариста, до 74 года участника группы Mott the Hoople. 3 июня, день рождения в Мичигане, штат Детройт, в Соединенных Штатах, в 50 году Сьюзи Куатро, певица и бас-гитаристки. На этом мы выпуск «Рок-хроники» заканчиваем, переходим к рассказу о Deep Purple. В прошлый раз мы остановились на том, что менеджер Тони Эдвардс, узнав о думке Джона Уорда написать сюиту для рок-группы и симфонического оркестра, забронировал Королевский Альберт Холл и сообщил после этого Джону Уорду, что концертное исполнение его сюиты состоится через 6 месяцев, в сентябре 1969 года. Сознавая колоссальную ответственность подготовленного мероприятия, Джон Уорд лихорадочно принялся за работу, зачастую просиживая за сочинением партитуры до первых петухов. Когда первая часть была написана, ее отнесли музыкальному издателю, надеясь, что он поможет на ту дорогу. Издателем в Питне оказался другом маститого доктора Арнольда. И по его просьбе маэстро приехал в Лондон, партитуру и, к вящему удивлению Фернера, дал дирижировать концерт. За три дня до назначенной даты, до 24 сентября, начались репетиции с Бенниста. 3 часа в первый день, 5 во второй и 5 в третий. Несмотря на то, что в оркестре было 110 музыкантов, то есть полный симфонический состав с расширенной ударной секцией, один аккорд, извлекаемый из гитары Ричи Блэкмора, без труда и по всем приятностям. Но кроме технических проблем звукового уровня, возникли трудности по части музыкальности, и даже совместимости психологической. Выпускники консерватории, потратившие многие годы на оттачивание учеников своего музыкального мастерства, с естественным негодованием взирали на группу длинноволосых. Сюита звучала скверно. Джон с трудом примерзнул слезы от слова. Сидел в зале, тихо схватившись за голову. Вскоре в рядах почтенных симфонистов наблюдал мятеж. Непонятный группы, вскочив со стула, объявила во всеуслышание, что она не для того пришла работать в лондонский филармонический оркестр, чтобы играть какими-то второразрядными покинула аудиторию. Перестать заниматься глупостью и постепенно, выверяя уровни группы симфонического оркестра, ему удалось добиться нужного звучания. Контакт с публикой на бит потребовало повторить финал и аплодисменты в конце 4 часа. Даже разгневанная величина Джона Уорда извинилась и сказала, что получила. Концерт в Альберт-Холле вызвал благожелательные отзывы на самых разных уровнях. Журналисты, работники радио и телевидения поняли, что перед ними не просто группа музыкальных хулиганов, а думающие и даже, быть может, серьезные люди. Рок-публика, особенно передовая ее часть, поняла, что ей предлагают нечто большее, нежели традиционную развлекательную поп-музыку. Телевидение BBC засняло весь концерт, ребята были приглашены в несколько телевизионных программ на интервью, чтобы рассказать о своих творческих побуждениях. Короче, из малоизвестной поп-группы Deep Purple превращались в коллектив уважаемых рок-музыкантов. Концерт в Альберт-Холле разрешил, кроме того, еще и существовавшие некоторые внутренние музыкальные трения. Джон Лорд и Ричи Блэкмор. Два противоположных полюса. Если Лорд тяготел к классической музыке и джазу, то Ричи был типичным рокером, и если раньше им приходилось отстаивать свою точку зрения в создании коллективной оркестровки той или иной композиции, то в этой сюите оба конфликтующих музыкальных начала в конце концов слились, точно так же, как на репетициях звучание рок-группы постепенно органически слилось со звучанием большого симфонического оркестра. В начале 70-го года пластинка с записью сюиты под названием «Концерто» была выпущена в Америке и Великобритании, однако по обеим сторонам Атлантики успех ее был более чем скромным. Но на этой стадии тираж пластинки, пожалуй, особого значения не имел, поскольку побочные ее продукты, то есть статьи в газетах, телепередачи и создание общественного мнения было важнее продукта основного. Более того, относительный коммерческий неуспех концепции Джона Лорда позволил Ричи Блэкмору с большей силой проводить свою музыкальную политику и предлагать больше своего материала. С сентября 69 по апрель 70 года следующего альбома под названием Deep Purple in Rock. С выходом этой пластинки Deep Purple безвозвратно становились группой тяжелого рока. Происходило то, чего Ричи Блэкмор подспудно добивался давно. Современный тяжелый металлический рок корнями своими уходит именно в этот период, в музыку Deep Purple, Led Zeppelin, Who и им подобных. Но в 70-м году ни термин, ни, так сказать, философия тяжелого металла еще не были изобретены. В 70-м году Deep Purple называли термином «прогрессив», то есть «прогрессив», под которым подразумевалась серьезность и глубина намерений музыкантов, их высокий уровень исполнительства. Все это отличало участников группы от стандартных поп-музыкантов, наводнявших эфир и хит-парады. Окончена в апреле 70-го года, выпуск ее задержался на несколько месяцев до тех пор, пока не утрясены были 60-фирмы под программатон. Как говорится, нет худа без добра. И именно в этом случае старинная поговорка засияла всей глубиной своей народности. Дело в том, что компания «Театр Граммофон» была приобретена, слита, с ведущей корпорацией. Deep Purple не только получили все платежи по своим заказам, но и с одной из самых мощных американских пластиночных фирм. Деятели из Warner Brothers, однако, особой радости по поводу творческого альянса с Deep Purple не выказывали. Первый альбом, выпущенный в Америке через новую фирму, был «Концерто», запись лондонской филармонической оркестра. И по настоянию Warner Brothers группа прилетела в Америку, чтобы исполнить сюиту огромной открытой площадки, не Холливуд Боу, то есть в голливудской чаше. Кроме того, было еще несколько концертов в Калифорнии, Аризоне и Техасе. Но дальше этого дела не пошло. Поскольку, с одной стороны, пластинки Deep Purple не были группы массовой аудитории в Соединенных Штатах, а с другой, их новая пластиночная компания не прилагала особых усилий для организации дополнительных концертов. Успешные группы или певцы сначала выпускали свои пластинки массовыми тиражами, а потом рекомендовали, что слушать знакомые песни в концертном исполнении. дело обстояло в том году на
хладнокровной концертной группой, побывав на их представлении, публика забыть его не могла и обращалась к пластинкам Deep Purple, чтобы еще раз пережить услышанное. Именно этот процесс, начиная с лета 70-х годов, и происходил в Великобритании. Deep Purple завоевывали свою публику, что называется. Так, 9 августа Deep Purple должны были заканчивать раскрытую программу Национального джазового фестиваля в Лондонском ипподроме. Перед ними по расписанию должна была выступать группа Yes. Всякий, кто бывал на концертах, знает, что заканчивать представление – наиболее почетное и ответственное дело. Поэтому выступающим на концерте не все равно, в какой его части они выходят на сцену. Когда группа Yes вовремя не появилась, то организаторам фестиваля пришлось попросить Deep Purple выступить раньше намеченного времени. Ребята согласились. Но в середине их выступления стало известно, что участники группы Yes появились. Ричи Блэкмор, немедленно заподозрив театральную интригу, решил действовать по принципу «ни пяди родной земли врагу». Обнув его динамики галлоном бензина, насадили на длинную швабру горячую тряпку в динамике. Взрывной волной участник, и Ричи, продолжая играть на своей горячей установке, вынужден спуститься на колено. Мы должны были выступать последними, бормотал наш герой сквозь стиснутые зубы, и мы будем выступать последними. Поднялся выше 4-го места в национальном списке, он оставался в двадцатке популярных альбомов до конца 70-го года и в списке первых 30 до середины 71-го. Вспоминая этот период, Роджер Гловер сказал впоследствии, что с его точки зрения Deep Purple Rock была лучшей пластинкой группы, потому что не была свежесть, честность, непритворное отношение к своей музыке, которого в той же степени достичь больше никогда не удавалось. Гастроли продолжались все лето 70-го года до ноября. В середине ноября группа
проехал в Скандинавию.
Из города в город, как обычно, ехали на большом лимузине «Ягуар».
Прокурор ехал следом на автобусе.
Поскольку ни один из музыкантов водительских прав не имел,
а их всего было пятеро в группу,
одному из них все время приходилось ехать с водителем автобуса.
На безлюдной дороге у автобуса вылетело ветровое стекло, и оставшиеся 200 с чем-то километров пришлось ехать, как говорится, с ветер.
То он завернулся в огромное пальто и улегся, свернувшись калачиком на полу рядом с водителем.
На дороге показался грузовик с соломой.
Ветром с него самому несло в открытую кабину, и вскоре Ричи был похож на соломенную скирду. Пришлось нажать на газ и обогнать грузовик, но от встречного ветра давление в кабине повысилось и воздухом вышибло боковую дверь. Следующую пластинку «The Fireball» «Огненный шар» начали записывать в 1971 году, но запись растянулась на 6 месяцев, потому что для студии выкраивали время между гастрольными поездками.
Закончили запись в июне 1972 года. Финансовые дела теперь пошли получше, и из налоговых соображений все последующие пластинки записывались за границей. «Fireball» стал последним альбомом, записанным на родине. Британские гастроли начала 71 года проходили очень удачно, и единственной неприятной нотой на них была таинственная болезнь басиста Роджера Гловера. Как только он выходил на сцену, его схватывали желудочные кольки. Доктор прописал ему успокоительное, валиум, но это не помогло. Он ходил к разным врачам, ничего не помогало.
Наконец пошел на прием к знаменитому специалисту, который после 10-минутной консультации сказал Гловеру, что тот абсолютно здоров, и выставил ему счет на 200 фунтов стерлингов. Боли в желудке усиливались, и подчас Гловер с трудом выстаивал до конца выступления. Иногда его приходилось подменять на несколько минут. В отчаянии он подумал уже бросить гастрольные разъезды, пока, наконец, по совету своего же врача не обратился к гипнотизеру. Курс гипнотерапии снова сделал его здоровым человеком, как выяснилось, сколько было изменено подсознательное нервное напряжение.
Однажды, когда главный клинился от боли, Рич Крайтман, подойдя к нему по-дружески, сказал, что если он все равно умирает,
не мог бы он умереть на сцене во время концерта, когда кремацию трупа можно было бы включить в сценическое шоу. А любимым развлечением Блэкмора к этому времени во время долгих гастрольных переездов стала стрельба из рогатки. Вспоминая цивильчатая ветка, кусок резины от противогаза и отрезанный язык от старых ботинок. Ничего подобного здесь не происходит, потому что рогатки изготавливаются фирменным фабричным способом. И самая дорогая рогатка имеет даже специальный ручной упор для силы оттягивания и прицел.
Такие рогатки бьют далеко и с устрашающей силой. И чтобы не причинять никому телесных повреждений, Ричи Блэкмор стрелял крыжовником, предпочтительно спелым.
Ему удавалось на 100-метровом расстоянии вышибать из рук невинных граждан газеты, сигареты, сбивать с них шляпы. Развлечение это кончилось, когда мишенью оказались здоровенные мужики, рывшие дорогу, которые вскочили в свой ленд-ровер и пустились вдогонку за музыкантами. К счастью, их ленд-ровер застрял в транспортной пробке, лимузин Дипеплоса удалось от них ускользнуть, и в противном случае концерт, вероятно, пришлось бы отменить.
Но вернемся к пластинке.
В июне запись альбома «The Fireball» была закончена, и в июне, перед началом
очередного американского турне,
компания «Warner Brothers» выпустила ее в Америке.
В Англии она вышла в октябре. Писать музыку к пластинке на гастролях, сказал потом Ричи Блэкмор, безнадежное дело.
Единственная возможность предоставляется, когда кто-нибудь болеет.
Итак, альбом вышел в Америке, группа гастролировала по Соединенным Штатам и Канаде, на дворе стоял июль 1971 года.
На этом наш рассказ о группе Deep Purple мы прервем. Продолжим его на следующей неделе. Пока, дорогие друзья, прощаю до следующей пятницы. Желаем всего самого-самого лучшего. Счастливым вам, ребята.
Слева демон, но в дороге.